Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Бывший полковник российской армии Юрий Буданов, который отбывал наказание за убийство Эльзы Кунгаевой, не причастен к исчезновению людей в Чечне в 2000 году. Это выяснил Следственный комитет при Генпрокуратуре. Там говорят, что Буданов был дважды допрошен по этому делу в качестве подозреваемого, и он доказал, что физически не мог находиться на блокпосту у селения Дубаюр Шалинского района, в то время как там бесследно пропали 18 граждан. Уполномоченный по правам человека в Чечне Нурдин Ухажиев намерен требовать от СКП активного расследования дел, связанных с тяжкими преступлениями против мирного населения Чечни, совершенных не только Юрием Будановым, но и Владимиром Шамановым. О том, почему новый допрос Юрия Буданова так и не стал прологом к расследованию малоизвестных событий в Чечне, мы говорим с обозревателем газеты «Московский комсомолец» Александром Минкиным. Он находится в нашей студии. Добрый вечер, Александр.
Здрасте.
Что насторожило вас в этой истории с повторным появлением Юрия Буданова на политической сцене?
Знаете, я не думаю, что это он сам придумал. Я думаю, что это власть что-то такое мучительно пытается выкрутиться из этой ситуации. Потому что вот все, что с ним происходило, было видно, что власть сама не знает, как с ним быть. Что касается следствия, суда, я не думаю, что многие верят, будто они самостоятельны. Особенно в таких громких случаях. Мне кажется, в таких случаях и суд, и следствие выполняют, ну, какое-то такое определенное политическое решение. От этого становится очень скучно, противно, неинтересно. Вот и все. Поэтому... И уже много таких случаев было, когда явного убийцу отпускают. Их, таких очень много случаев. А человек невинный в тюрьме сидит. И сидит от того, что он мешает кому-то. Вот. Таких случаев очень много. Поэтому и Буданов, он в этой игре, в сегодняшней игре, он, извините за выражение, жертва. Хотя он, конечно, убийца. Тут никто не спорит.
Александр Черкасов, член правления правозащитного общества «Мемориал», вносит ясность в происходящее.
Тот эпизод, который сейчас вменяют Буданову, исчезновение людей, задержанных на блокпосту у села Дубаюрт зимой 2000 года, он вполне серьезен. Другое дело, что не только к Буданову могут быть вопросы по новым телам, найденным в районе Тангичу. Там ведь находилось расположение штаба федеральной группировки «Запад», который зимой 2000 года командовал ныне генерал Шаманов. Мы знали про это еще в мае 2000 года. О возможной причастности к этому сюжету Буданова было ясно практически с самого начала. Люди были похищены на блокпосту, там, где стоял 160-й танковый полк Буданова, а тела троих из них были затем найдены в районе села Тангичу, куда этот полк затем перебазировался. Конечно, косвенное доказательство, но слишком уж очевидное. Не сами же они туда перенеслись.
Как, по-вашему, стало ли российское правосудие вот этим заложником решения об условном досрочном освобождении Буданова, принятым под Новый год?
Да, оно с самого начала было заложником всяких этих политических игр. Знаете, вот убил он этих чеченцев или нет, это еще надо доказывать. Но то, что он избил там до полусмерти офицера российской армии, его фамилия Багреев, по-моему, они его бросили в яму с начальником штаба, избивали, искусали, и хлоркой посыпали, еще, извините, что-то сделали на него там, когда он был хлоркой посыпан. Значит, это доказано. И он за это не был наказан почему-то. Вот не чеченку и не чеченцев, а российского офицера избил, надругался. И ничего ему за это не было. Вот. За это можно было бы его судить. За то, что он взорвал в палатке офицерской гранату. Это он так офицеров, подчиненных своих, учил... как сказать, застилать койки правильно. Взял гранату, выдернул чеку и засунул в печку. И выскочил из палатки. И они успели выскочить. А иначе там были бы трупы офицерские. Вот. Поэтому с Будановым история такая. Нету правил, не соблюдается закон. А то, что он был все-таки арестован и осужден, это потому, что так сложились его обстоятельства. На нем показывали вот какую-то такую вот законность. Но когда он уже был арестован и дал признательные показания, ведь понимаете, какая штука в обществе? Самая большая ошибка. что все почему-то думают, и это сделали журналисты, а не Буданов, что он убил снайпершу. И все новости, все выпуски новостей всегда начинались так. Вот судят полковника Буданова, который убил снайпершу чеченскую. А он никакую снайпершу не убивал. Есть его, вот я даже взял с собой, его явка с повинной, которую он написал на следующий день, собственноручно написал. Вот он здесь пишет, смотрите. «Явка с повинной. Я, Буданов Юрий Дмитриевич, хочу чистосердечно раскаяться в содеянном и сообщить следующее. 26 марта 2000 года, это день выборов, в 23:50 вызвал свой экипаж, приказал ехать вместе со мной в Тангичу, это село, с целью уничтожения или пленения снайперши». Вот теперь слушайте. «В доме, пишет он, находились две девушки и два парня-подростка. На вопрос, где родители, старшая девушка ответила, что не знает. Тогда я приказал завернуть в покрывало старшую девушку и отнести в машину моим подчиненным, что они и сделали». Значит, он ее там оттащили в Кунг, и он пишет: «Подчиненным я приказал находиться на улице. Мне было известно, что ее мать является снайпершей. Оставшись вдвоем, я спросил у нее, где находится ее мать, снайперша. Она начала кричать, кусаться и вырываться. Мне пришлось применить силу, завязалась борьба, в результате которой я порвал на ней кофту и бюстгальтер. Я сказал, чтобы она успокоилась, но она продолжала кричать и вырываться». Знаете, вырываются люди, когда их держат. Знаете, да? Если он сидит и допрашивает ее, то вырываться ей не от чего. Вот. И укусить можно только, если человек вплотную к тебе находится. Если она вырывается и пытается его укусить, значит, он находится слишком близко к ней. И последняя, значит, его собственноручная фраза. «Я просто хотел выяснить местонахождение ее родителей». Ну, он пишет, я ее задушил. Вызвал экипаж, приказал завернуть покрывало, вывести в лесопосадку и похоронить. Итак, вот он сам и в явке с повинной, и на допросах он говорит, захватил девушку, чтобы узнать, где находится ее мать-снайперша. А все общество до сих пор думает, что он убил снайпершу и герой.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1055, абонент Радио Свобода. Напомню, что о том, почему новый допрос Юрия Буданова так и не стал прологом к расследованию малоизвестных событий в Чечне, мы беседуем с обозревателем газеты «Московский комсомолец» Александром Минкиным, он находится в нашей студии. Елена Масюк, бывший военный корреспондент НТВ в зоне северокавказского конфликта, требует расследования всех военных преступлений.
Мне очень сложно сказать, насколько Буданов в данной ситуации виноват или нет, но я знаю и видела это своими глазами, что творили российские военные в Чечне. И то, что творили чеченские боевики во время военных действий, это страшные преступления. Они были с обеих сторон. Все списать на Буданова, возможно, это неправильно, но мне кажется, что Буданова выпустили, безусловно, зря. Он должен был отсидеть от начала и до конца, потому что, как мне кажется, ему все равно жизни на свободе не будет.
Дореформенные, во время реформ и послереформенные разговоры во все времена и у всех народов примерно одинаковы.
Губернские выборы составляют нечто вроде выставки, куда сводится весь накопившийся хлам фальшивых убеждений, непрактичных проектов и прочее.
Документы прошлого. В эфире «Радио Свобода» в субботу в 8:30, в воскресенье 21:30.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, почему новый допрос Юрия Буданова так и не стал прологом к расследованию малоизвестных событий в Чечне, мы говорим с Александром Минкиным, обозревателем газеты «Московский комсомолец». Ему слово.
Вот сейчас Елена Максюк сказала, что ему жизни не будет. Видимо, она имеет в виду, что кто-то до него попытается добраться, до Буданова. Да? Так, что ли, надо понять. А мне кажется, что он очень много лгал, и было видно, как он лжет во время этого суда. И в предварительном заключении он врал все время. То одно говорил, то другое. Причем его вранье было типичное. Вот прямо как, ну, как в учебнике. Потому что с того момента, как у обвиняемого появляется адвокат, уже обвиняемый говорит не правду, а так, как его научил адвокат. И там происходят всякие потрясающие вещи. Если раньше он говорит, что я выпил полтора литра, там, в течение этого дня я выпил полтора литра водки. потому что они праздновали всю дорогу, то как появляется адвокат, значит, такой человек говорит: нет, все пили, я не пил. Как вы не пили? Да, я больной, у меня живот болит, я не пью. Или 15 грамм выпил так только что. Вот. То есть все меняется, потому что адвокат ему объясняет: если ты был пьян, ты усугубил свою вину. Если у тебя был аффект, ты смягчил свою вину. Так что надо давать такие показания, чтобы эксперты поставили ему состояние аффекта. А экспертам надо помочь, надо давать соответствующие показания. Вот, в частности, почему он так бился, что он ее не изнасиловал? Не знаете, нет? Потому что же эксперты ему поставили состояние аффекта, а в состоянии аффекта он не мог бы никого изнасиловать-то. Вот если бы он признал, что он изнасиловал, тогда аффекта нет. Что касается опасности, то я думаю, не столько ему она угрожает, сколько от него она исходит. Потому что по всем показаниям, по всем, и по показаниям его жены и знакомых, и однополчан, по всем показаниям, он очень опасен, стоит ему только выпить. Он становится очень агрессивный. И он опасен для окружающих, для своих близких. Он там сына своего чуть с балкона не выкинул по пьяни. Это общеизвестный факт, это попало, так сказать, в протоколы. Поэтому эти люди, прошедшие войну, контуженные, это у американцев это был вьетнамский синдром, у советских это был афганский синдром, сейчас у многих чеченский синдром. Ну, значит, это люди, которые много времени провели в стрессовой ситуации. Ну вот, на войне. А тем более, если они были ранены, контужены, или у них кого-то там убили, однополчан, они чрезвычайно психически неустойчивы. Стоит им выпить, они начинают разбираться, причем с невинными людьми. Он может в пьяном состоянии любую фразу оценить как враждебную. Посторонний разговор. Он будет ехать в метро, кто-то что-то скажет там кому-то, он решит, что это оскорбляют, я не знаю, армию оскорбляют или Шаманова оскорбляют. Кстати говоря, Шаманов сам, наверное, вот такой же. Посттравматик.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Александра.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, во-первых, я лично вижу, как раздражает Минкина, когда власти его не обращают внимания на его письма. Ну, а что касается нашего самого темы, то мне кажется, что достаточно провокационные действия так называемых чеченских правозащитников вполне объяснимы и не отличаются новизной. Им просто вот сейчас видно, что не хватает опыта. Их желание повесить на Буданова всех собак, старые и новые преступления срываются после первых проверок прокуратуры, выясняется, что Буданов физически не находился в тех местах, где якобы, по словам правозащитников, он творил преступление.
Вы знаете, вот насчет того, что власти не читают, он ошибается. Меня это совершенно, я спокоен по этому поводу, они читают. Вот. А самое интересное, что общество расколото по поводу Буданова. И, может быть, прям пополам. Потому что очень многие, уж, наверное, как минимум 50% считают, что он невинно пострадавший. Вот после всего, после того, как он признался, понимаете, он признался в убийстве этой девушки, что задушил ее, а все равно его почему-то считают, что он невинный. Как это получается, я не очень знаю. Я только думаю, что если бы он русскую девушку задушил, то не было бы такого раскола. Но он задушил чеченку, а чеченцы, ну, в сознании общества, это все поголовно враги.
Константин Боровой, бывший депутат Государственной Думы, последний собеседник генерала Дудаева, не удивлен поведением властей.
Власть так долго защищала Буданова, так долго делала все для того, чтобы его отмазать от очевидного преступления, что в Чечне он стал просто символом агрессивного оккупанта, который делает все, что ему только взбредет в голову. А власть ему это позволяет, соответственно, защищает ей, когда это поступает уже даже в суд. В случае с Будановым это символ. То, что не все, что совершил Буданов, попало в суд, это очевидно. Я не думаю, что это специально делается с Будановым. Просто начали расследовать один случай, и многим кажется, что его можно честно расследовать до конца, показать все его преступления. Вот это и делается.
Никакого замысла такого планомерно исполняемого у власти по поводу Буданова нет, иначе бы он не был арестован и не сидел бы. Нет, именно в том-то и дело, что они шарахались из стороны в сторону. Когда случай выяснился, они его приказали арестовать и расследовать. Когда расследовали, испугались, что это будет плохое впечатление у армии, если полковника отдать под суд и закатать его в тюрьму. И стали ему делать экспертизу, что он невменяемый. И первая экспертиза признала его вменяемым. И ему, значит, явно угрожал срок. Судья удалился на вынесение приговора. Это было в 2002 году, уже давно. Судья удалился, чтобы вынести, значит, решение, сколько лет давать. И все сидели и думали, пожизненно ему дадут или там 15 лет ему дадут. Вдруг судья выходит и говорит, я принял решение о необходимости новой экспертизы. Это был шок. Уже процесс закончен. Ну вот, была назначена новая экспертиза. И в институте имени Сербского Буданову поставили невменяемый. И адвокат его радостно говорит в микрофон и там, ну, как сказать, в видео... Журналистам говорит его адвокат, вот теперь с него снято клеймо убийцы и насильника. Ну, снято, значит, что он нормальный убийца, и теперь стал он сумасшедший убийца и насильник. Вот все, что изменилось. Но он был очень доволен, потому что они думали, что это каким-то образом облегчает участь. На самом деле он заблуждался, и адвокат его какой-то странный заблуждался, видимо, потому что если его бы признали невменяемым и... Тогда он бы был, как сказать, ну, осужден, не осужден, это как называется, да, на долгое и серьезное лечение, серьезными всякой химией такой. И они бы вообще могли превратить в растение. Но что было интересно, он радостно согласился, что он невменяемый. Это говорит о том, что он вел себя, уж извините, уважаемые радиослушатели, как бы вам это ни казалось, он вел себя как уголовник. Уголовники радостно стараются стать сумасшедшими и радуются, если им это удается, вот такую экспертизу. А идейные борцы, герои, ну, там, народовольцы какие-нибудь, да, или диссиденты, они как огня боялись, чтобы им поставили вот такой психиатрический диагноз, потому что это обесценивает твой подвиг. Так вот, он как раз обрадовался, что его признали сумасшедшим. А потом была еще одна экспертиза, которая снова его признала немножко вменяемым, немножко невменяемым. Вот в момент, когда избивал офицера, был вменяемый, а вот когда удушил, в эту секунду вроде бы был невменяемый. Там была такая каша от нашей психиатрии в деле Буданова. Не осталось ничего. Он-то вот жив-здоров, ну, отсидел, правда, конечно. Но он жив-здоров, а психиатрия потерпела на нем ужасные события, потому что экспертиза за экспертизой, выполняя заказ сверху, то здоров, то псих сумасшедший.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Вот вы говорите, он невменяемый. Вот интересно, он до службы был невменяемый или во время службы?
Нет, нет, он признан вменяемым, уже теперь вменяемый, он же... Да. Получил уголовное наказание. Если бы он был невменяемый, он попал бы в сумасшедший дом.
Понятно. Так вот, может быть, от таких людей... Вот он освободился, я понимаю, да, вот сейчас. Новое дело вроде завели, вроде и свидетелей нет. Но таких людей, мне кажется, как-то надо держать под надзором, под контролем. Вот нуждается в контроле, как говорится. Потому что мало ли что может наступить. И вот потом, мне кажется, сейчас вот такое вот шаманов как-то назначили... главнокомандующим БДВ, вот. Вот такая мысль складывается. Вот сейчас такие люди нужны, потому что на Северном Кавказе сейчас неспокойно. Вот в Ингушетии происходит, в Дагестане.
Вы напрасно думаете, что вот эти люди, больные и, так сказать, контуженные, могут что-то такое улучшить на Кавказе. Ну, честное слово, это напрасно вы надеетесь на это.
У вас, по-моему, разворот завтрашнего номера посвящен событиям ситуации на Кавказе.
Да, завтра в МК много материалов о том, что происходит на Кавказе в связи с тем, что только что вернулся Медведев, он еще не успел в самолет войти, как там началось по всему. И в Дагестане, и в Ингушетии, стрельба, убийства. Это было, это, знаете, такое впечатление, как будто нарочно. Как будто они захотели показать. Может быть, это случайное совпадение, но вообще впечатление такое. Вот был резидент России там, и не успел он просто войти в самолет, как вот эти вещи произошли, которые как бы демонстрируют, нет, не так все, как тебе рассказывают, не так все, как вам докладывают, нет здесь пока мира.
И на этом фоне, кстати, Чечня-то выглядит не самым худшим образом.
Да это очень печальная все вообще история. Чечня расползлась, она уже и в Москве стреляет. Знаете, она и в Дагестане, и в Москве, и в Ингушетии, не поймешь где. Мы не можем, знаете, какая штука, когда идет стрельба, мы отсюда сложно очень понять, кто это стреляет. Ингуш или чеченец, или кто-то из Дагестана, где 100 национальностей. Это Северный Кавказ бурлит.
Вот сегодня мы вспоминаем Юрия Буданова, и уместно вспомнить судьбу Станислава Маркелова. Когда его убили, президент несколько месяцев молчал. А как убили Аделькерея Магомеда Тагирова, дагестанского министра, он сразу высказал политические оценки этого убийства.
Ну а что вы удивляетесь? Все-таки это был адвокат, а это министр. Это совсем другая для них. Они с точки зрения этой иерархии вполне правильно поступают. Журналист – это почти никто.
Журналист была Настя Бабурова.
Адвокат почти никто. Почти никто. Если бы олигарх, губернатор, министр, а то какой-то адвокат. Да еще не самого хорошего, так сказать, направления. Каких-то защищает там. Даже не хочу говорить, кого он защищает.
Президент просто как юрист сказал, что он не вправе давать направление следствию.
Как юрист. По Конституции все равны. И он тоже гражданин. Но мы же понимаем, что для него условия одни, для нас другие. Мы стоим, он едет. А вообще-то по Конституции привилегии запрещены. Вот если хотите, откройте Конституцию России. Там написано, привилегии запрещены. А когда перекрывают всей Москве езду, чтобы один человек проехал, это оно и есть. Привилегии самые натуральные.
Напомню, что бывший полковник Юрий Буданов был дважды допрошен в качестве подозреваемого по делу об исчезновении людей на блокпосту усиления Дубаёр Шалейского района в 2000 году. И о том, почему этот допрос не стал прологом к расследованию новых малоизвестных событий в Чечне, мы беседуем с обозревателем газеты «Московский комсомолец» Александром Минкиным. Он находится в нашей студии. А сейчас прервемся на краткие новости.
В Москве 23 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Ингушетии Юнусбек Евкуров призвал действующих в его республике боевиков сложить оружие. Выступая в среду на заседании республиканского круглого стола, Евкуров посоветовал родственникам вооруженных экстремистов идти в лес и кричать, чтобы сдавались. В Назране убита заместитель председателя Верховного суда Ингушетии Аза Газгиреева. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, ранения различной степени тяжести получили 6 человек. Среди них годовалый ребенок, пострадавший госпитализированы. Министр внутренних дел Дагестана Адильгерей Магомед Тагиров, убитый в Махачкале 5 июня, удостоен звания Героя России. Соответствующий указ подписал сегодня президент России Дмитрий Медведев. Постоянные члены Совета Безопасности ООН, а также Япония и Южная Корея согласовали проект резолюции по северокорейской проблеме. Премьер-министр России Владимир Путин заявил, что его страна готова обойтись без ядерного оружия. Выступая в среду в Москве на пресс-конференции, Путин отметил, что Россия поддерживает идею безъядерного мира, если реализовать ее готовы США и другие ядерные державы. Заместитель госсекретаря США Филип Гордон провел в Тбилиси переговоры с представителями властей и оппозиции. В Москве вынесен приговор по делу 5 молодых людей, избивших приезжего из Таджикистана, сообщила сегодня прокуратура Москвы. Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявила, что правительство намерено выкупить контрольные пакеты акций 3 крупнейших украинских частных банков. Таким образом, эти банки фактически национализируются. В Москве завершено расследование обстоятельств недавнего взрыва газопровода на Озерной улице. Причиной аварии названы ошибки, допущенные при строительстве.
говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации выяснил, что бывший полковник российской армии Юрий Буданов не причастен к исчезновению людей в Чечне в 2000 году. О том, почему новые допросы Юрия Буданова так и не стали прологом к расследованию малоизвестных событий в Чечне, мы беседуем с обозревателем газеты «Московский комсомолец» Александром Минкиным. Он находится в нашей студии. Сергей Ковалев, бывший уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, удивлен торопливостью следователей.
В 2000 году и во все другие годы было огромное количество исчезновений. Кто может знать, причастен Буданов к каким-то 18 из них или не причастен, кроме Буданова и непосредственных участников этих зверских преступлений? Ну, не знаю, ну, наверное, есть какие-то осведомленные люди. К Буданову, как вы понимаете, никаких симпатий у меня нет. К суду, который судил Буданова, не только симпатии, но и совершенно отчетливое презрение.
А вам не странно, например, что там же исчезли тысячи людей? Ну уж сотни-то точно. А судят или там допрашивают одного Буданова? Почему на нем так свет сошел с клином?
Некоторые видят здесь руку Рамзана Кадырова.
Вполне возможно. Вполне возможно. Но я никак не могу понять, почему он один-то отдувается за всех. Ну, там совершали всякие такие вещи, как верно сказала Масюк Елена, с обеих сторон совершали вещи жуткие. Многие люди, и российские офицеры, и чеченские боевики. Почему с российской стороны за всех отдувается Буданов? Это я повторяю, он убийца, безусловно, он уже отсидел 10 лет. И за это время могли бы поймать еще многих-многих, если бы хотели. Это же все известно. Они же многое снимают на видеокамеры, там, на память. Знаете, военные любят снимать всякие экзекуции на память себе. Это было во все войны. Угу. Не хочу даже об этом подробно говорить.
Слушаем вопрос москвича Виктора Ивановича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вопрос, сначала реплика, а потом вопрос конкретный к Александру Викторовичу. Значит, реплика такая, что, во-первых, надо судить не тех, не Будана, не группу Ульмана, а тех, кто послал их, эту группу, и Будана.
Ну, да, правильно.
А вопрос к вам, Александр Викторович, скажите, пожалуйста, готовы ли вы, только скажите да или нет, лично вот вы в своей газете опубликовать подлинные данные преступлений КГБ, одно из подразделений, а теперь ФСБ, и с этими преступлениями тюрьма в Гуантанамо покажется просто цветочками какими-то маленькими.
Понятно. Во-первых, мы много публиковали документов. Это просто уму непостижимо, сколько мы публиковали всего о преступлениях этих людей. Они и убивали, и воровали, и не только в МК, во всех, да в любом издании об этом было. Я не понимаю, почему так надо волноваться-то. Если это действительно документы, если это действительно доказанные факты, это столько публиковали за последние годы, что уму непостижимо. Откройте сейчас любой номер любой газеты. Если судят банду, которая убивала и грабила, там обязательно или милиционеры, или сотрудник ФСБ, или бывший, или действующий, а иногда и то, и другое, бывший и действующий. Так что о чем он говорит, этот слушатель?
Руслан Мартагов, бывший консультант фонда «Антитеррор», спецкор газеты «Северный Кавказ», до сих пор возмущен условно-досрочным освобождением Буданова.
Возмущение вызывает сам факт его освобождения и очень мягкий приговор. Это уже изначально вызывало резкое отрицание. Вы не забывайте, что вообще сам Буданов и история вокруг него – это очень благодатный имиджевый проект для Рамзана Кадырова. Чем больше оно будет развивать, тем более он в глазах народа должен выглядеть как единственный защитник его попранных интересов и единственный человек, который может каким-то образом наказать российских военных, повинных преступлениях против чеченского народа.
Знаете, я думаю, самое лучшее было бы вытащить из архивов документы, как начали чеченскую войну, кто приказал бомбить, Ведь бомбили русский город Грозный. И в тот момент там еще русских было довольно много. Я имею в виду в декабре 94-го, в январе 95-го года. Вот эта атака безумная танковая на Грозный. Потом его начали стирать с лица земли, там были руины. Я не помню, кто его увидел, сосковец, не сосковец, который, увидев его, сказал, это Сталинград. Сказал он с ужасом, потому что Сталинград он видел в кино и на картинках. А тут он увидел разрушенный город, город огромный. Когда стоишь там наверху на холме, это было жуткое зрелище. Я-то там бывал. Вот. Значит, сейчас все изменилось. Сейчас уже никаких благородных разбойников даже не ищите. Сейчас там лучше не оказаться. Но в первые годы, полтора-два, в первую войну чеченскую, мы, журналисты, которые там оказывались, мы больше опасались наших, чем чеченцев. Потому что наши, извините, были пьяные и очень агрессивные. Вот. А теперь, конечно, не дай бог там попасть к чеченцам.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Сначала хочу сказать, что если правительство не слышит Александра Минкина, то тем хуже не только для правительства, но и для всей страны в целом.
Большой комплимент.
А вопрос к Александру Минкину у меня будет следующий. Вот когда каждого второго олигарха за оптимизацию налогов, или по-русски говоря, за неуплату можно сажать, да? А сажают одного Ходорковского. А Абрамовича за это же самое приличают и награждают в Кремле, да? Вот когда Буданова, каждого второго военного, который воевал в Чечне, он совершал те же преступления, что и Буданов, да? А Шаманова, повышают по службе, выбирают одного Буданова, вот, и судят. У меня к вам вопрос. Вот в этом случае руководство России решает какие вопросы? Экономической преступности, воинской преступности или свои личные разборки она вот этими процессами делает?
Понятно. Ну, я думаю, что никаких проблем оно не может решить. Мы же видим эту беспомощность, метание. Вот. Что касается всех там или каждого второго посадить, то кто же их будет охранять-то? Тогда страна превратится просто в большой лагерь, в большую зону. Половина сидит, половина охраняет, работать некому. Это просто все будут шить рукавички. Это же ужас какой-то. Мне кажется, все-таки вот какой-то из радиослушателей выразился более точно. Нужно судить тех, кто развязал войну. Тех, кто отдал приказы бомбить. Понимаете, какая штука? Это был конфликт на территории России. Я имею в виду Первую Чеченскую войну. Вот. Конвенции международные, которые Россия подписала, запрещает обстрел населенных пунктов из неприцельного оружия. В случае, если там находятся боевики. Прямо написано в этих конвенциях женевских, которые Россия подписала, что если эти сепаратисты, боевики, это все равно как они называются, вошли в село, то жители села не виноваты, что туда вошли боевики. Жители безоружные, а боевики вошли вооруженные. Они, как сказать, самовольно вошли, их никто туда не звал. Но от того, что они находятся в селе, жители села, женщины, дети, старики, не становятся врагами, их нельзя убивать. Поэтому в этих случаях, так называемый это раздел называется, вооруженный конфликт не международного характера. Вот это точно, что у нас в Чечне. Вооруженный конфликт не международного характера. Запрещается применение неприцельного оружия. То есть стрелять можно только из ружья, грубо говоря. А из пушек, минометов, бомбить, все это категорически запрещено, потому что тогда попадает под обстрел мирное население. Это тысячу раз уже сказано, пережевано. И кто-то уже говорил, что а вы не хотите Солнцева разбомбить, если там солнцевские бандиты какие-то
Акуджава
живут?
Акуджава говорил.
Ну, значит, вот Акуджава говорил. Ну, вот, значит, Акуджава говорил и правильно говорил. У нас в Москве есть бандиты. Это не значит, что можно взять и разбомбить Москву. Ну, никак.
Слушай, москвича Николая.
Доброй ночи. Вот. Ну, мы знаем, где... Ой, Рохлин, вы говорите о той первой войне и о рыцарях. Трошев где? Где Лебедь? Многих уже нет. Полковник Полянский застрелился в январе, а сегодня ночью опять там Карамахи обстреливали, и, в общем-то, война там идет. И, ну, в общем, ужас. Ну, хотелось бы задать вот конкретный вопрос. Скажите, вот Шаманов признан, и на него там есть что-то в Страсбургском суде и везде. И вот назначение его на такую высокую должность, что это значит для России? Спасибо.
Пожалуйста. Это с моей, как сказать, да, ну, с моей точки зрения, мне кажется, что это плохо, что Шаманов показал себя не лучшим образом, как губернатор. Он же был губернатор, по-моему.
Да. Да.
Ну и ничего хорошего он там не сделал. И вполне возможно, там остались какие-то уголовные проблемы у его заместителей, у его помощников. Самого его взяли наверх, теперь его не тронут. Но дело не в этом. Значит, посмотрите, что происходит. Эти люди все остались безнаказанные, руководители. Отдувается вот этот вот полковник. Есть простые вещи, есть протоколы. Ну, там, протокол Совета Безопасности. Вот кто сидел и заседал, и чего говорил? Или, например, известно, что Чечня с нами воевала, и до сих пор еще в какой-то степени воюет, чтобы там не говорили, нашим оружием. Но у них не американские автоматы все-таки. По-моему, у них наши автоматы калашниковые, да, и гранатометы у них наши, и все у них наше. И известны случаи, доказанные, что наши продавали оружие врагу. И даже заснял Артем Боровик, по-моему, потрясающие вещи. Засняли ребята Артема Боровика, не сам он. Вот. Как договаривается с чеченским полевым командиром, наш то ли капитан, то ли майор, о том, что он ему продаст, какое оружие, там, выстрелы для гранатомета, все. И он там еще говорит, только по нам не стрелять. То есть по соседним частям. А то это будет нехорошо с той стороны. Ахмед. Да? Так вот, знаете что? Мне кажется, вот такого, кто продавал оружие врагу, надо было бы судить гораздо сильнее, чем Буданова. Оружие взято много у чеченцев. На каждом автомате, на каждом вообще, на каждом изделии, за исключением пуль, конечно, есть номер. И можно посмотреть, где его сделали, на каком заводе, там, в Сибири или на Урале, да, и за каким складом, за какой воинской частью этот автомат или гранатомет числится. И сказать, ребята, как это оружие туда попало. Потом, с самого начала, ведь много раз обвиняли правительство Гайдара, что это правительство Гайдара или оставило оружие в Чечне, или, так сказать, за какие-то деньги продал оружие в Чечне. Гайдар отбивался, говорил, нет, нет, не так. Но ни разу не было расследования. Гайдар говорит одно, обвиняющие его люди говорят другое. Я склонен больше верить в данном случае обвинителям. Вот, потому что оружие в большом количестве в Чечне оказалось или там осталось, оставлено было. Как это произошло? Пусть расскажут. Вот, вот, вот совсем простой процесс. Не надо никого ловить. Никакие там в пещеры с Бен Ладеном лазить, да? Вот есть Гайдар, вот есть министры. Вот давайте и выясним, как это оружие попало. Потом из этого оружия убили тысячи людей.
Слушаем вопрос из Калининградской области от Алима Абдурахмановича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Вы знаете, что я хочу сказать?
Нет.
Ну, Буданов, понятно, он преступник, он изнасиловал Чеченку. А вот то, что Рамзан Кадыров вытворяет в Чечне, насилует, убивает, люди исчезают, особенно молодежь. Вот на это никто не делает акцент. Почему-то, я не пойму.
Ну как, об этом очень много говорили, писали. Вот Анна Политковская писала, писала. Ну, если знаете, может быть, убили ее за это. Маркелов, адвокат, заступался там за каких-то потерпевших. Не только от Буданова потерпевших, по-моему. И тоже его убили. Причем я вот, честно, не думаю, чтобы это будановские товарищи убили адвоката Маркелова. Ну, вот как-то это уж очень не похоже.
Иван Сухов, обозреватель газеты «Время новостей», приветствует настойчивость Рамзана Кадырова.
Это связано с бескомпромиссной позицией Рамзана Кадырова, который требует крови Буданова и требует, чтобы его, так сказать, вернули в тюрьму и даже готов предъявить какие-то дополнительные уголовные дела по фактам деятельности полковника во время Второй Чеченской войны в 2000 году. чем закончится, трудно себе представить. На сегодняшний день у самого господина Кадырова не очень надежная позиция в плане нескольких уголовных дел, которые могут быть в любой момент проведены в движение. Они, правда, относятся не к нему лично, а к людям из его окружения. Возможно, такое соревнование разнонаправленных уголовных процессов, которые заторможены и лежат под суфом до поры до времени, оно и имеет своим результатом вот эти всплески новостей то с одной, то с другой стороны. То задержат чеченцев, которые подозреваются в причастности к убийствам Ямадаевых и другим резонансным преступлениям, связанным с чеченской тематикой в Москве, то вот откуда ни возьмись, снова появляется господин Буданов, которого досрочно освободили несколько месяцев назад, теперь вот снова вызывает вопрос. Такое вот соревнование возможностей влияния на уголовный процесс.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слово Александру Минкину.
Знаете, вот я сейчас слушаю, у меня есть такая идея. Надо соцопрос провести. Просто выйти на улицу, там, встать у входа в метро и спрашивать у прохожих, просто у кого попало, что сделал Буданов. И вот я думаю, процентов 70, а может 80, скажут, убил снайпершу. Понимаете, какая штука? Вот сколько бы вы ни говорили, вот вы лично, и сколько бы я здесь не выступал раз там в полгода, нас слушает довольно определенная публика. Это далеко не все общество. Согласны ведь, правда же? Так вот, слушатели «Свободы», согласны они с вами, не согласны они с вами, они хотя бы об этом что-то знают. Возмущаются, соглашаются, неважно. Они хотя бы, то, что называется, в материале. Они заточены вот на политику, на новости политические, на, как сказать, осознание вот этих проблем. Но большая часть людей вообще это не слушает, не думает и знать не хочет. И если выйти на улицу и начать спрашивать, я думаю, шокирующий будет результат. Я вам скажу, это, конечно, не о Буданове, но вы поймете, какой шок испытываешь, когда действительность не совпадает с твоими представлениями. Когда умер Янковский, знаменитый, любимый народом актер, когда отговорили речи, что никогда не забудем, что всенародная любовь, слышите, да, всенародная любовь, говорил все, вот все, кто выступал на гражданской панихиде в театре Ленком и потом на кладбище, по телевизору непрерывно говорили, по радио каждые минут 15 сообщали, похороны показывали, фильмы поставили во все... Вообще видео, как это сказать?
Сетки вещания.
Да, во все вставили фильмы с Янковским там и так далее. Вот. И вот я начинаю свой собственный опрос. Я спрашиваю 15-летних, 14-летних подростков. Вот идут четверо мальчиков. Вы в каком классе? В 9-м. Это уже неделя прошла с похорон. То есть очень много говорили. Вам фамилия Янковский что-нибудь говорит? Нет. Все четверо говорят «нет». Я говорю «актер», может быть, спортсмен, может быть, политик. Нет, просто пусто. И таких я опросил, наверное, человек 15-20, вот в этом возрасте, от 14, 15, 16 лет. Кто-то видел Мюнхгаузена, кто-то вот это вспомнил. А большая часть говорит «не знаем, не знаем, не знаем». Таким образом, я даже где-то уже говорил, что... Даже и в Кремле могли бы задуматься. Ведь это значит, что вся система средств массовой информации до них, вот до этих подростков, просто не достает. Это Москва. Москвичи. Молодые москвичи вполне сознательно. Они уже пьют и курят, и даже иногда беременеют.
Слушаем вопрос из Екатеринбурга от радиослушателя Павла.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
О событиях в Чечне я знаю с обоих сторон, поскольку ко мне как правозащитнику приходили и те, и эти. К сожалению, люди приходили уже повоевав. То есть они рассказывали свои впечатления. Это вот там из Санкт-Петербурга человек, по-моему, говорил, что чеченские правозащитники. Так вот ко мне приходили и чеченцы, и ОМОНовцы, и солдаты приходили. Потому что родина этих солдат бросила. И милиционеров. Они были нужны, когда они там воевали. Когда они пришли, ими деньги не заплатили, и лечение надлежащее не организовали. И...
Есть это же чеченский синдром, по-вашему,
российскому? Синдром-то есть. И сейчас вообще вот с этой отменой контртеррористической операции, да, там же как, ведь Чечня – это Россия. Согласны? Уж официально-то это так. И поэтому армия там расквартированная. Это просто российская армия в России. Вот там в Ярославле она, и в Орле она, и в Чечне она. Пока там был режим контртеррористической операции, то им там всем платили боевые. А теперь там мир, оказывается. Просто потому, что кто-то вот сказал, а все, а с сегодняшнего дня с 12 часов у нас там мир. Отменяем этот режим. Все, они теперь там, на том же положении, как в Орле и в Ярославле, в Туле и там Харьков уже не наш, Господи помилуй. Так вот, но там убивают каждый день. Если наших солдат, вот какое-то место, да, вот есть какое-то место на планете Земля, где наших солдат каждый день убивают, это мирное место или это военное место? Вот в Туле же их не убивают каждый день, и в Ленинграде их не убивают каждый день, а в Чечне их каждый день убивают. Значит, это военное место. А если это место военное, надо платить боевые, ну хотя бы деньги, чтобы как-то... Ну, хотя бы хоть что-то было у людей. Потому что они же понимают, что они находятся на войне. Отменили этот режим, не отменили, а солдаты-то понимают, что они там под обстрелом находятся.
Теперь туда можно призывников брать, не только контрактников.
Вот я вам скажу, кто туда едет сейчас, у нас там журналистка сейчас поехала, это очень лично храбрые люди едут сейчас туда. Потому что это дико опасно.
Правозащитник Валерий Борщев, участник памятных переговоров в Грозном с генералом Дудаевым, взывает к российскому правосудию.
Практически у нас тех людей, кто отвечал бы за военное преступление, единицы. А меж тем военных преступников сотни, если не тысячи. И никто по ним дела не заводит. То, что Буданов – это человек, который лишен ощущений каких-то границ, нравственных, моральных, это мы знаем. Виновен он или не виновен, не знаю. Думаю, что он совершил не только одно то преступление, за которое был осужден. Но меня смущает то, что остальные преступники, военные преступники, остаются безнаказанным. И повышенное внимание к одному Буданову, как бы он ни был отвратителен, не дает нам права забывать о тех преступниках, которые должны понести наказание. А мы о них забыли. И о них забыло и правосудие.
Есть конкретный подполковник Федоров, который был у Буданова начальником штаба. Вот он был тоже пьяный в стельку. И он как раз и спрыгнул в яму, где был несчастный этот лейтенант Багреев. И именно Федоров его там покусал. Ну, ничего этому подполковнику не было. Ну, просто ничего. Ну, просто ничего. Он пьяный издевался. Издевался. Очень жестоко издевался над нашим офицером. И ничего ему не было. Буданов, хотя бы, повторяю, отсидел. Когда говорят, что вот, его нельзя было выпустить. Почему? Его по закону отпустили. Это, может, кому-то не нравится, но он отсидел гораздо больше половины. Если у него было примерное поведение, то, значит, по закону имеет право выйти. Таков закон. Да, если бы суд не избавил его от обвинений в изнасиловании, он получил бы больше. Тогда он бы сидел дольше. Но обвинение в изнасиловании ему не было даже и предъявлено. Ему не было предъявлено обвинение в том, что он принудил своих солдат дать ложные показания. А он их заставил это сделать, угрожая расстрелом. Он сказал просто пулю в лоб каждому, кто попытается что-то такое сказать. Все это документы есть. Все это опубликовано. Никому не интересно.
Удивляет ли вас позиция вот нынешнего Следственного комитета? Вот они решили, что раз полковник Буданов не причастен к событиям усиления Дубаюрт, то значит, и не было самого преступления. То есть надо тогда было бы искать кого-то другого?
Следственный комитет сам с собой-то не может разобраться. У него там этот Довгий, я не помню, кто он, зам начальника этого Следственного комитета, сидит в тюрьме по обвинению во взятке сумасшедший. Значит, давайте остановимся, разойдемся по домам. Наши правоохранительные органы, как бы вы их ни называли, милиция, Следственный комитет, там чего, они сгнили. Они просто сгнили, они не работают. Теперь это люди, которые решают только свои проблемы. Вот майор этот Евсюков, он просто стал, показателем. Вот как Буданов стал показателем одного процесса, вот Евсюков стал другого процесса показателем. Милиция, Господи, прости, значит, товарищи милиционеры, я надеюсь, что среди вас есть честные люди, но большая часть милиции, большая, не единицы какие-то отмороженные, а большая часть уже превратилась просто в бандитов. И мы теперь содержим огромные структуры, которые по инерции называем правоохранительными, а это правонарушители, вооруженные. И милиции боятся. И правильно делают граждане, боятся милиции. И полковников боятся. И Шаманова, наверное, такого, не дай бог. Потому что все, кто там побывал, это люди, ну, значит, вот вы позовите сюда того психолога, который мне потрясающе интересно рассказывал. Он профессиональный психолог, он эксперт. Гульдан Виктор Викторович, доктор наук. 15 или 16 тысяч экспертиз уголовников, маньяков, все такое. Вот он вам расскажет здесь, что из себя представляют люди, прошедшие вот то, что называется горячую точку. Только они там были не полдня и не пять дней, как журналисты, они там были несколько месяцев. Вот во что их превращает эта война.
Напомню, что о том, почему новый допрос Юрия Буданова так и не стал прологом к расследованию других малоизвестных событий в Чечне, мы говорили с обозревателем газеты «Московский комсомолец» Александром Минкиным. Он находился в нашей студии. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Юлия Голубева и Марк Штильман.
Микрофону свободы Андрей Шар, рядом со мной в студии Александр Козулин.
Люди, когда ты находишься в власти, относятся к тебе, ну...
Хорошо.
Да, хорошо. Когда ты становишься в оппозиции, это вызывает большую настороженность в общении, потому что люди просто могут попасть под каток автоматически.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
Время свободы. Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.